Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогие друзья, братья, сестры. Мы также рады видеть гостей в нашей церкви. Я знаю, есть гости у нас. И всегда это особенный момент, воскресный день, когда церковь собирается для того, чтобы поклоняться Богу, воспевать Ему хвалу, слушать Слово Божье. Уже 2000 лет, 2000 лет, без перерыва, по всему лицу земли, каждое воскресенье собираются дети Божьи в разных местах для того, чтобы поклоняться, слушать Слово, проповедовать истину. И я верю, что не было такого момента за эти 2000 лет, чтобы когда-либо в какое-либо воскресенье не было ни одного собрания поклонения. Поэтому мы с вами просто принимаем эту эстафету, эстафетную палочку от прежних поколений, от тех поколений, которые были перед нами, и мы берем эту эстафету и продолжаем дальше нести эстафету в будущее, в века. Это здорово, что есть постоянство. У многих детей Божьих есть постоянство. Оно проявляется также в том, когда вы посещаете Дом Божий. Писание очень ясно говорит: не оставляй собрание своего. Не оставляй собрание своего, и в том числе общее поклонение, когда церковь собирается вместе. Мы с вами продолжаем вникать в Евангелие от Иоанна, 14 главу. И тема моей проповеди не изменилась с прошлого воскресенья. Прошлое воскресенье она звучала так. Что означало для Христа Его смерть? Или в чем цель смерти Христа? Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 14 главу. И мы прочитаем с вами последние 4 стиха. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 28 стиха. «Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой больше меня. И вот я сказал вам о том, прежде, нежели сбылось, чтобы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте». Пойдем отсюда. Думали ли вы когда-нибудь о смерти как о призвании? Автор книги «Екклезиаст» говорит об этом так. «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать». Послание к евреям мы читаем 9:27. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Обратите внимание, как Писание говорит о нашей с вами смерти. Время умирать человеком положено. Смерть назначена нам самим Богом. Всех нас однажды Он призовет к себе. Бог властвует над каждой минутой и секундой нашей жизни до последнего ее мгновения. Обычно, когда мы говорим о призвании, мы размышляем о призвании в смысле того, что мы делаем в жизни. Есть много разных призваний. Мы призваны учить детей, мы призваны проповедовать, петь, собирать машины, стирать пеленки. Наша жизнь многогранна, и цели, которые ставит перед нами Господь, различны. У каждого из нас есть разные цели и разные призвания. Но есть одно призвание, в котором мы все с вами одинаковы. Мы все равны. Каждый из нас однажды умрет. Это наше общее призвание. Каждый из нас услышит зов, однажды этот зов придет от Бога. Когда мы говорим с вами о смерти, о том, что положено нам умереть, о том, что Бог определил дни жизни, очень полезно всматриваться в жизнь Иисуса Христа. Нет ничего более вдохновляющего, поддерживающего, поучительного, чем вникать и наблюдать за жизнью Христа, а особенно за последними днями и часами земной жизни Христа. И чем больше мы будем пропитываться Его мыслями, Его решениями, Его молитвами, чем больше мы будем пропитываться Его болью и радостью, Его оценками, Его восприятиями, тем более мы лично будем подготовлены к смертному часу. Христос своим примером через Слово влияет на наши души. Один из философов сказал, что жизнь человека – это подготовка к смерти. И кто, как не христиане, должны знать, как готовить себя к встрече с Богом. Настоящий христианин особенно внимательно всматривается и особенно в последние мгновения земной жизни Спасителя и черпает для своей души множество благословений. Итак, последний раз мы говорили о том, что для Христа означала Его смерть. Мы говорили о том, что для Христа Его смерть имела огромный смысл. И я перечислял 4 истины, которые обозначают, что значила для Христа Его смерть. Первая истина – это радостное возвращение к Отцу. Еще раз я вам напомню эту истину. Посмотрите 28 стих. Иисус обращается к ученикам. Обстановка – горница. Они приняли преломление или вечерю из рук Христа. И вот-вот уже скоро они отправиться в путешествие, чтобы пересечь поток Кедрон, чтобы взойти на Елеонскую гору и остаться там, в Гефсиманском саду. И буквально за несколько часов до того, как они оказались в Гефсиманском саду, Иисус произносит эти слова. Он говорит: «Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Иисус всю свою земную жизнь страстно желал возвращения к Отцу. Это то, что мы слышали в прошлый раз. Его воплощение, Его отрочество, Его служение, 3,5 года, Его смерть, воскресение, вознесение – все фактически вело к одному – прославлению Отца и возвращению Сына в славу Отца, в ту славу, которую Он обладал прежде бытия мира. И тогда в горнице Иисус с жаждой предвкушал тот момент, когда окажется в присутствии Бога Отца, чтобы обрести всю полноту славы, всю радость общения с Отцом. В тот момент, когда Иисус сказал «Иду от вас», помните, ученики не восприняли это высказывание на ура. Они были чрезмерно сосредоточены на том, что они потеряют с уходом Христа, но не на том, что Христос обретет с уходом от них. Они думали больше о себе, нежели о Христе. И тогда Христос исправляет их неправильные понимания. Он ясно говорит: если бы вы любили меня, то возрадовались бы, услышав или узнав, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И здесь, помните, мы говорили о этом важном принципе. Настоящая любовь радуется успеху другого. Настоящая любовь радуется, когда другому хорошо. Этот принцип очень ясно виден в 28 стихе. Ученики должны были научиться во всем видеть не только свой интерес, но и помнить, что для Христа лучше быть там, откуда Он пришел. Это была первая истина. Истина, что означала смерть Христа для Христа? Радостное возвращение к Отцу. Сегодня вторая истина, если Бог позволит, даже 3 истины. Смерть Христа для Христа означала исполнение обетований, данных ученикам. Посмотрите, пожалуйста, 29 стих. «И вот я сказал вам о том, прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Дабы вы поверили. Иисус, конечно же, не считал, что апостолы были неверующими людьми. В тот момент 11 апостолов осталось с Иисусом Христом, и мы понимаем, что это были верующие люди. Но при этом Иисус говорит: «Я вам сказал прежде о том, что сбудется в будущем, дабы вы поверили». Что хочет сказать этим Иисус? Точно Он не говорит этими словами, что ученики были неверующие. Поскольку в Евангелии от Матфея, 16 главе, описывается, как Петр отвечал на вопрос Христа, за кого они его почитают. И помните, Петр очень ясно, торжественно исповедал свою веру в Христа. Он сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». А помните тот момент после проповеди о хлебе жизни? Толпы людей собрались, Иисус накормил тысячи и тысячи людей. Потом Он проповедует в Капернауме проповедь о том, что Он есть хлеб жизни, и кто не будет вкушать, тот не имеет жизни. И тогда многие-многие оставили Его, не только толпы ушли, но некоторые ученики соблазнились и сказали, чему Он нас учит? Может быть, Он хочет нас научить каннибализму? Как Он может это говорить, что мы должны Его съесть или и вкушать Его? И тогда, после того, как многие ученики, которые до этого преданно следовали за Христом, они оставили Его, тогда Иисус опять обратился тогда еще к 12. И Петр от лица апостолов опять сказал, «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Все это очень ясно показывает, что ученики уже имели веру в своем сердце, живую спасительную веру. Но, несмотря на все это, ученики время от времени сомневались, как мы с вами. Может ли верующий человек сомневаться? Ответ – да. Ответ – да. Мы можем сомневаться. Поэтому в 29 стихе он говорит, «Я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Само обещание о том, что Господь вскоре вернется, содержало в себе нотку обличения. Фактически Иисус говорит, не думайте, ученики, что вы всегда будете на высоте. Будут моменты, когда ваша вера очень ослабеет. Будут моменты, когда вы будете нуждаться просто в том, чтобы кто-то ее поддержал. Этот кто-то я. И я уже сейчас заблаговременно предупреждаю вас и говорю вам о том, что случится, чтобы когда вы увидите факты, о которых я вам заранее сказал, вы опять аккумулировали веру, опять воспрянули духом. Итак, Иисус снова и снова давал им информацию о будущем для того, чтобы в тяжелый час, когда Его не будет рядом, их сердца могли победить парализующее неверие. Совсем недавно в 13 главе 19 стихе он повторил, он сказал точно такую же фразу, если вы своими глазами чуть назад посмотрите, 13-19, смотрите, Иисус опять то же самое говорил, «Теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я». Хорошо, а в чем здесь ключ? Вы, наверное, сидите и думаете, ну, а почему вдруг у учеников должна появиться вера, если вдруг они увидят то, что Иисус заранее им сказал? Откуда здесь может появиться вера? Дело в том, что ученики ясно знали Ветхий Завет. Многие из них изучали Ветхий Завет. И Ветхий Завет очень ясно говорит, что только Бог может предвидеть будущее. Только Бог по-настоящему в деталях очень точно может предсказать будущее и дать обещание непременно исполнить в будущем то, что Он запланировал. Поэтому если Иисус обещает ученикам то, что будет, это указывает на Иисуса Христа как на Бога во плоти. Вот в чем ключ аккумуляции веры учеников. Если бы вы открыли книгу Исаии или дома будете читать, я вам прочитаю эти стихи, где очень ясно заявляет Бог через пророков, что право и способность предвидеть будущее и исполнять факты будущего принадлежит только одному Богу. Книга пророка Исаии 42:9. «Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, говорит Бог. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам». Далее он продолжает, 46:9 по книге пророка Исаия. «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». И далее он продолжает, «А в чем же нет равного ему? Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Позже пророк Исаия напоминает идолопоклонническому Израилю. А вы знаете, что израильский народ время от времени проваливался в яму идолопоклонства. И для того, чтобы вытащить из этого рва идолопоклонства Израиль, Бог опять берет этот инструмент точно так же, как Иисус Христос с учениками. Он говорит им о том, что Он способен предвидеть, и то, что Он запланировал, Он исполняет. Смотрите, что написано в книге пророка Исаии 48:3. «Прежде я задолго объявил, из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбылось. Я знал, что ты упорен». Это Бог обращается к Израилю. «Что в шее твои жилы железные». Это портрет вообще неверующего человека. «И лоб твой медный, поэтому я и объявил тебе задолго, прежде, нежели это происходило, и предъявил тебе, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть». Смотрите, что делает Бог. Он хочет вырвать из лап идолопоклонства израильский народ. И он, забегая вперед, говорит израильскому народу, что ждет его в будущем. И при этом он предупреждает: «Я тебе сказал о будущем с тем, чтобы ты эту привилегию не отдал твоему идолу и не сказал, что идол тебе это предсказал, чтобы ты не сказал, что Ванга тебе сказал или Кашпировский, чтобы ты не сказал, что бабушка тебе нагадала, а я заранее тебе говорю о этом факте, что будет, потому что я это предвижу, и я исполняю каждый пункт плана твоей жизни». И поскольку идолы – безжизненное творение рук человеческих, они не могут предвидеть будущее. Поэтому Бог говорит: «Но вы ничто, и дело ваше – ничтожность». Как бы Бог обращается к идолам и говорит: «Мерзость тот, кто избирает вас». Теперь давайте вернемся к Иисусу и апостолам. Возвращаясь к Иисусу и ученикам, мы видим, что в конечном итоге так и произошло. Когда то, что предсказал Иисус заранее, ученики увидели исполнение этого, они, как Иоанн пишет, уверовали, ободрились, аккумулировали веру. Например, во 2 главе Евангелия от Иоанна, с 19 по 21 стих, Иисус предсказывает свою смерть и воскресение. Итак, Он им говорит: «Я буду распят, я воскресну». А потом 22 стих сообщает нам, послушайте: «Когда же воскрес Он, то есть Христос из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». В 16 главе с 1 по 3 стих Иисус предсказывает, что ученики в будущем будут гонимы, и затем в 4 стихе Он говорит им: «Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же я этого вам сначала, потому что был с вами». Итак, Иисус очень часто предсказывал свою смерть, свои страдания и воскресения, особенно последний этап своего земного служения. Иисус часто повторял ученикам, и ученики словно бы не видели, словно бы не слышали этих слов. Они не понимали, что ждет Христа на Голгофе. Но когда мы открываем, например, Евангелие от Иоанна 20 главу 8-9 стих, мы видим, как Петр и Иоанн спешат к гробнице. Они вбегают в гробницу и обнаруживают, что она пустая, и свитки особо свиты, и там написано: «И они увидели и поверили». Разве они были неверующие? Нет, верующие. Но они нуждались в аккумуляции веры, они нуждались в поддержке веры, они нуждались в определенном освящении, в определенном понимании, что Бог предвидит, Он исполняет, что Бог обещает, Он обязательно исполнит. А теперь давайте вернемся к исполнению обетований, которые дал Христос ученикам. Исполнение обетований, которые Иисус Христос дал ученикам, это подтверждение и доказательство, что Иисус – Бог. Это очень важное утверждение, что Он сущий от начала. И поэтому, в некотором смысле, братья и сестры, смерть на Голгофе защищала честь Христа, как того, который дал обещание, что Он умрет и воскреснет. Только подумайте на секунду, если бы Иисус не пошел на крест. Он обещал ученикам, что Он умрет на кресте, что Его распнут. Пророк Исаия говорил, что Он будет страдать на кресте. И вдруг Иисус по какой-то причине решил свернуть с этого пути. Это невозможно, это нонсенс. Невозможно, чтобы Иисус свернул с пути на Голгофу. Поэтому смерть на Голгофе защищала честь Христа, как того, кто обещал ученикам умереть и воскреснуть. Во 2 Тимофея 2:13 написано: «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Ибо себя отречься не может. Не исполнить обетование для Христа означало перестать быть Богом. Если бы Христос не исполнил эти обещания и не пошел на крест, он бы перестал бы быть Богом, а это невозможно. Христос по определению Бог. Вот почему на карту было поставлено многое. Вот почему мы говорим, что означала смерть Христа для Христа. Смерть Христа для Христа означала защитить свою честь, исполнить обетование и подтвердить еще раз и еще раз маловерным ученикам, что Он Бог во плоти. Это очень важное утверждение. Применение, отсюда мы можем взять очень хорошее применение. Как это можно к нам адресовать? Как это можно применить к нам? Послушайте. Ни при каких обстоятельствах Бог не изменит своему обещанию спасти грешников от ада, от их грехов. Ради нашей немощи Бог в книге Бытия дает обещание и клянется Аврааму о вечном спасении. И при этом он не только дает обетование, но еще клянется. Он к обетованию добавляет клятву ради нашей немощи. Таким образом, братья и сестры, если вы по-настоящему обратились и верите в Христа, Бог никогда не предаст вас. Почему? Потому что Его обещание спасти каждого верующего в Иисуса Христа – это дело Его чести, это дело Его природы. Точно так же, как Богу невозможно перестать быть Богом, точно так же Богу невозможно предать нас и не спасти нас в Иисусе Христе. Это огромное утешение для верующих. Наше спасение в надежных руках. Итак, что означала смерть Христа для Христа? Блаженную радость встречи с Отцом, защиту своей чести. Он никогда не предаст самого себя. То, что Он обещал, Он непременно исполнит, ведь иначе это означало для Христа перестать быть Богом. Третья истина. Смерть Христа для Христа означала демонстрацию победы над дьяволом. Демонстрацию победы над дьяволом. И здесь мы остановимся поподробнее. Посмотрите 30 стих. Иисус говорит ученикам и продолжает говорить. Он говорит: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Иоанн трижды называет в своем Евангелии дьявола князем мира сего. Это второй раз. В этом стихе эта фраза встречается второй раз, и на самом деле мы должны понимать, что дьявол не является по факту легитимным или законным власть имущим над всей землей. Можно так сказать, что дьявол узурпировал власть только потому, что Бог позволил ему это сделать на некоторое время. Дьявол действовал вероломно. Сначала он соблазнил третью часть ангелов на небесах. Потом, когда он был сброшен на землю, он там обольстил человечество в лице Адама и Евы. Его методы были незаконные. Поэтому сказать, что он легитимный правитель и князь мира сего, будет неправильно. Почему он князь мира сего? Только потому, что он вероломно присвоил эту власть, и Бог пока позволил ему править. Но это на время. Это на время. Когда Иисус говорит ученикам в 30 стихе «идет князь мира сего», он имеет в виду приход дьявола в Иуде Искариоте. Вы знаете, что в это время, когда Иисус остался с учениками там, в этой комнате, когда они участвовали в вечере, в это время Иуда Искариот вышел, и он пошел исполнять свой план. Он пошел к первосвященникам, чтобы за деньги продать Христа. Поэтому Иисус, он предвидит это, он знает это, и он образно говорит, что идет дьявол в Иуде Искариоте, идет дьявол в римских солдатах, которые придут туда, в Гефсиманский сад. Вот эти религиозные лидеры, которые придут меня также арестовывать, в них дьявол приближается ко мне. «Еще немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего». Если посмотреть на жизнь Иисуса Христа, то несложно увидеть, что она состоит из одного сплошного конфликта с сатаной. Когда Иисус был еще совсем маленьким, дьявол побудил Ирода убить младенцев, которые были до 2 лет в районе Вифлеема. В начале своего служения Господь был 40 дней в пустыне, без воды и еды. Туда опять пришел дьявол и искушал Христа. Наверняка это было в самой наивысшей точке страдания Христа в пустыне. И на этом все не закончилось. Дьявол постоянно продолжал и хотел достичь смерти Христа. Вы помните, многие люди хватали камни, один раз Христа вывели в Назарете, чтобы сбросить вниз со скалы и так далее. Дьявол постоянно стремился стереть в порошок Христа, он ненавидел его. Природа дьявола, реакция дьявола на Христа – это уничтожить, убить и погубить. И поэтому мы видим, что в течение жизни этот конфликт Иисуса Христа с дьяволом постоянно возрастал. Он возрастал, и потом он достиг пика в Гефсиманском саду. Сатана раз за разом через нечестивых людей повторял свою попытку убить Христа. И, наконец, уничтожить Христа на позорном кресте. Можно сказать, что дьявол потирал руки, наконец, его мечта вот-вот должна сбыться. Но вот только он не мог одного понять, что этим он принесет уничтожение и себе. Уничтожив Христа на кресте, он фактически уничтожит свою власть и свое право действовать. Став жертвой ненависти предателя и дьявола. Иисус на кресте, как написано в первом послании Иоанна 3:8, разрушил дела дьявола. И в послании к Евреям 2:14 очень ясно сказано: Христос смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Таким образом, Голгофский крест ознаменовал окончательное поражение дьявола, но Божий приговор окончательно отправить дьявола в озеро огненное будет исполнен после миллениума, после тысячелетнего царства. Пока еще Бог позволяет дьяволу действовать, искушать, губить и так далее. Но это до времени придет момент, когда приговор будет исполнен в действии, и дьявол отправится в ад. Об этом написано в книге Откровения, 20 главе, 10 стихе. А теперь еще раз посмотрите на 30 стих. Иисус с особым ударением произносит последнюю фразу в конце этого стиха. Посмотрите, уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и дальше он произносит: «И во мне не имеет ничего». Это заблаговременное провозглашение победы над дьяволом. Эта последняя фраза в 30 стихе объясняет нам, почему смерть не могла удержать Христа в своем объятии. У дьявола была держава смерти, в том смысле, что он владел жалом смерти. Что такое жало смерти? Это грех. По закону каждый грех должен быть наказан вечной смертью в аду. Что делал дьявол? Он использовал грехи людей как жало смерти для того, чтобы поражать каждого человека. Что происходит? Иисус произносит: «Во мне он не имеет ничего». Это еврейская идиома или оборот речи, означающий, что нет ничего, что мог бы предъявить дьявол Христу по закону. Еще раз повторю. «Во мне не имеет ничего». Это значит, что дьявол и все, кто был против Христа, могли просмотреть всю жизнь, земную жизнь Христа, и по закону им не к чему было прицепиться, потому что Иисус исполнил закон до йоты. Не было ни одной неправильной мысли в голове у Христа, не было ни одного неправильного поступка. Он прожил совершенную жизнь. Иисус исполнил закон во всем и умер на кресте за нас, чем выбил основание из-под ног обвинителя дьявола. Если наши грехи были прощены ради Христа, у сатаны нет против нас больше убийственной силы. Вот что вы должны ясно уяснить. Он может причинить нам боль, он может даже лишить нас физической жизни, но он не может осудить нас. И когда Иисус говорит: «Во мне не имеет ничего», это важно понять. Поскольку дьявол ничего не имел во Христе, то он ничего не имеет в нас, верующих, если только мы во Христе. Готовы ли вы сказать вместе с Иисусом Христом: «Идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего»? Володя, на каком основании ты говоришь это, что дьявол в тебе не имеет ничего? Ты хочешь сказать, что ты не грешник? Нет, я грешник. Но я могу сказать эту фразу, что дьявол во мне не имеет ничего, на основании того, что жертва Христа полностью искупила все мои грехи, вольные и невольные, в прошлом, настоящем и будущем. И теперь дьяволу не в чем зацепить меня благодаря жертве Христа. Иисус пришел на землю и стал одним из нас для того, чтобы сказать: «Сатана во мне не имеет ничего». А теперь вопрос, последний, но важный вопрос. Думали ли вы когда-нибудь над тем, почему Бог не использовал свою силу и могущество, чтобы отправить дьявола сразу же в ад? Хороший вопрос. Почему Бог оставил дьявола, и до сих пор дьявол вполне прилично себя чувствует? Может быть, у Бога мало могущества? Скорее всего, у Христа есть веские причины для существования сатаны. Потому что хотя у него и есть право и власть уничтожить дьявола прямо сейчас, он побеждает сатану постепенно и поэтапно ценой собственной жизни. Помните, в 1 Иоанна 3:8 написано: «Для сего ты явился, Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». А теперь цитата, и она вам поможет, очень поможет понять ответ на этот вопрос. Если бы Бог просто истребил сатану, было бы не так понятно, что Бог не только сильнее сатаны, но и бесконечно желание его. Бог хочет, чтобы его слава воссияла не только через действие физической силы, но и через деяние нравственной и духовной силы, которая очень ярко демонстрирует красоту его благодати. Иисус не просто уничтожит сатану, но он вырвет грешников из его лап. И дальше послушайте. Господь позволит дьяволу существовать в аду, чтобы тот видел, как миллионы святых отворачиваются от греха и поворачиваются спиной ко греху, благодаря тому, что они нашли во Христе наивысшее сокровище, наивысшую ценность. Я вам повторю и объясню. Бог хочет, чтобы его слава воссияла не только через его физическую или могущественную силу, когда он берет просто дьявола и отправляет в ад. Бог использует этот момент, дабы явить красоту или славу своей нравственности и своей духовности. Мы бы могли думать о Христе как просто о могучем Боге, но если бы не было жертвы на Голгофе и того, как Иисус прожил жизнь, мы бы никогда с вами не увидели красоту личности Христа в его нравственной сфере. Слава нравственной духовной силы очень ярко представлена Клайвом Льюисом в детской книге «Хроники Нарнии». И сегодня я взял такое право с вами прочитать большую цитату из этой книги. Почему? Потому что с помощью этого писателя мы сможем с вами увидеть нравственную красоту личности Христа. Коротко веду вас в курс дела. В первой части под названием «Лев, колдунья и платяной шкаф» описывается то, как четверо ребят попали в некую страну Нарнию. Некая страна Нарния. И один из этих четверых по имени Эдмунд предал своих двух сестер и брата. И по закону Нарнии, которая в то время была под властью злой колдуньи, каждый предатель становится жертвой злой колдуньи. Злая колдунья в этой книге обозначает или указывает, или является прообразом дьявола и сатаны. И не было бы никакой надежды, если бы за предателя человека не вступился лев по имени Аслан. И в сказке Льюиса это прообраз Иисуса Христа. Лев, чудесный лев. А теперь давайте почитаем эту книгу. Я долго боролся с тем, читать ее или нет, но два дня назад, когда я читал это место, я плакал. И я подумал, если Бог мне столько пользы через эти цитаты принес мне, я так хочу, чтобы вы с определенного угла посмотрели на личность Христа и увидели красоту личности Христа с помощью этого писателя. Через несколько минут колдунья собственной персоной появилась на вершине холма, пересекла поляну и стала перед Асланом. При взгляде на нее у Питера, Люси и Сьюзен, ведь они не видели ее раньше, побежали по спине мурашки. Среди зверей раздалось тихое рычание. Хотя на небе ярко сияло солнце, всем внезапно стало холодно. Спокойно себя чувствовал, по-видимому, только Аслан и сама колдунья. Странно было видеть эти два лика, золотистый и бледный, как смерть, так близко друг от друга. Правда, прямо в глазах Аслана у колдунья все же посмотреть не смогла. «Среди вас есть предатель», — сказала колдунья. Конечно, все, кто там были, поняли, что она имеет в виду Эдмунда. Но после всего того, что с ним произошло, и утренней беседы с Асланом, сам Эдмунд меньше всего думал о себе. Он по-прежнему не отрывал взора от Аслана. Казалось, для него не имеет значения, что говорит колдунья. «Ну и что?» – ответил Аслан. «Его предательство было совершено по отношению к другим, а не к вам». «Вы забыли тайную магию?» – спросила колдунья. «Предположим, забыл», – печально ответил Аслан. «Расскажите нам о тайной магии». «Рассказать вам?» – повторила колдунья, и голос ее вдруг стал еще пронзительнее. «Рассказать, что написано на том самом каменном столе, возле которого мы стоим? Рассказать, что высечено, словно ударами копья на жертвенном камне заповедного холма? Вы не хуже меня знаете магию, которая подвластна Нарнии с давних времен. Вы знаете, что, согласно ей, каждый предатель принадлежит мне». Он моя законная добыча. За каждое предательство я имею право убить. Поэтому, продолжала колдунья, это человеческое отродье мое. Его жизнь принадлежит мне. Его кровь – мое достояние. Когда я читал, я понимал, что это я. Я человеческое отродье. Я согрешил перед Богом. И теперь все, что я заслуживаю, это вечной погибели. Поэтому, продолжала колдунья, это мое достояние. «Что ж, тогда возьми его», – проревел бык с головой человека. «Ненормальный», – сказала колдунья, и жестокая улыбка скривила ее губы. И дальше послушайте, что сказала колдунья. «Неужели ты думаешь, что твой повелитель может силой лишить меня моих законных прав?» Интересная деталь. Почему Иисус силой не лишил прав дьявола или не убрал его просто в озеро Огненное? Потому что Иисус не просто хочет проявить могущество, свою силу. Он хочет явить красоту своего нравственного характера. Он хочет, чтобы люди пошли за ним не только потому, что он великий, могучий Бог, а чтобы люди увидели, что он красив и намного ценнее, чем весь этот мир и дьявол. Поэтому Иисус, являя свою красоту, он привлекает к себе людей не на основании своей тирании и власти, а на основании своей красоты. И Льюис очень метко подмечает эти детали в книге. Королева продолжает и говорит, он слишком хорошо знает, что такое тайная магия. Он знает, что если я не получу крови, как о том сказано в древнем законе, Нарния погибнет от огня и воды. И тогда Аслан ответил, истинная правда. «О, Аслан!» – зашептала Сьюзан ему на ухо. «Мы не можем, я хочу сказать, ты не отдашь его, да?» Неужели ничего нельзя сделать против тайной магии? Может быть, можно как-нибудь подействовать на нее? «Подействовать на тайную магию?» – переспросил Аслан, обернувшись к девочке и нахмурился, и никто больше не осмелился с ним заговорить. Все это время Эдмунд стоял по другую сторону от Аслана и неотступно смотрел на него. У Эдмунда перехватило горло. Он подумал, не следует ли ему что-нибудь сказать, но тут же почувствовал, что от него ждут одного – делать то, что ему скажут. «Отойдите назад», – сказал Аслан. «Я хочу поговорить с колдуньей с глазу на глаз». Все повиновались. Ах, как ужасно было ждать, ломая голову над тем, о чем так серьезно беседуют в полголоса лев и колдунья. «Ах, Эдмунд», — сказала Люси и расплакалась. Питер стоял спиной ко всем остальным и глядел на далекое море. Бобр и бобриха взяли друг друга за лапы и свесили головы. Кентавры беспокойно переступали копытами. И под конец все перестали шевелиться. Стали слышны даже самые тихие звуки. Гудение шмеля, пение птиц далеко в лесу и шелест листьев на ветру. О беседе Аслана и колдуньи все не было видно конца. Наконец раздался голос Аслана. «Можете подойти», — сказал он. «Я все уладил. Она отказывается от притязаний на жизнь вашего брата». И над поляной пронесся вздох. Словно все это время они сдерживали дыхание и только теперь вздохнули полной грудью. Затем все разом заговорили. Лицо колдуньи светилось злобным торжеством. Она пошла была прочь, но вновь остановилась и сказала, «Откуда мне знать, что обещание не будет нарушено?» Аслан взревел, приподнимаясь на задние лапы, пасть его раскрылась все шире и шире, рычание становилось все громче и громче, и колдунья, вытаращив глаза и разинув рот, подобрала юбки и пустилась на утек. Не знаю, вы успеваете за мной следить? Это полезно, очень полезно. Эта картина показывает нам, как лев, прообраз льва, или Иисус Христос, изволяет нас из лап колдуньи. Злая колдунья, представляющая дьявола, требует отдать Эдмунда, который оказался предателем. Она хочет принести его жертву за его предательство и продажность. В ситуацию вступает Аслан, прообраз Христа, и после беседы один на один со злой колдуньей она отказывается от притязаний на жизнь мальчика и со злобным торжеством, напоминая Аслану о каком-то обещании, уходит прочь. А вот дальше я не могу, опять же, не прочитать. На самом краю поляны, там, где уже начинались деревья, они, Сьюзан и Люси, увидели льва. Он медленно уходил в лес. Девочки, не обменявшись ни словом, пошли следом за ним. Он поднялся по крутому склону холма и свернул вправо. Судя по всему, он шел тем самым путем, каким привел их сюда сегодня днем. Он шел все дальше и дальше, то скрываясь в густой тени, то показываясь в бледном лунном свете. Ноги девочек скоро промокли от росы. Но что сделали с Асланом? Таким они его еще не видели. Голова его опустилась, хвост обвис. И шел он медленно-медленно, словно очень-очень устал. Таким образом, Клайв Льюис рисует человеческую природу Иисуса Христа. Иисус не шел на Голгофу в припрыжку. Он не шел умирать просто так, не испытывая давления и печаль, что ему предстает пережить. И мы видим, как этот лев, понуро опустив хвост, прижавшись к земле, идет туда, на Голгофу. И в тот момент, когда они пересекали открытое место, где не было тени, невозможно было укрыться, лев вдруг остановился и посмотрел назад. Убегать было бессмысленно, и девочки подошли к нему. Когда они приблизились, он сказал: «Ах, дети, зачем вы идете за мной?» «Мы не могли уснуть», — промолвила Люси, и тут почувствовала, что не нужно больше ничего говорить, что Аслан и так знает их мысли. «Можно нам пойти с тобой вместе? Пожалуйста». «Куда бы ты ни шел?» — спросила Сьюзан. «Вместе?» — сказал Аслан и задумался. Затем сказал: «Да, вы можете пойти со мной. Я буду рад побыть с друзьями сегодня ночью, но обещайте, что остановитесь там, где я скажу, и не станете мешать мне идти дальше». «О, спасибо! Мы сделаем все, как ты велишь!» — воскликнули девочки. И вот они снова пустились в путь, лев посредине, девочки по бокам. Но как медленно он шел! Его большая царственная голова опустилась так низко, что нос чуть не касался травы. Вот он споткнулся и издал тихий стон. «Аслан, милый Аслан!» — прошептала Люси. «Что с тобой? Ну скажи нам, ты не болен, милый Аслан?» — спросила Сьюзен. «Нет», — ответил Аслан. «Мне грустно и одиноко. Положите руки мне на гриву, чтобы я чувствовал, что вы рядом». Вспомните тех учеников, которых Иисус Христос просил молиться в Гефсиманском саду. Это напоминает эту картину, когда Иисус идет и просит: «Побудьте со мной, мне так одиноко, сейчас я пойду умирать на крест». Ученики спали. И вот сестры сделали то, что им так хотелось сделать с первой минуты, как они увидели льва. Но на что они никогда не отважились бы без его разрешения? Они погрузили озябшие руки в его прекрасную гриву и принялись гладить ее. И так они шли всю остальную дорогу. Вскоре девочки поняли, что поднимается по склону холма, на котором стоял каменный стол. Их путь лежал по той стороне склона, где деревья доходили почти до самой вершины. И когда они поравнялись с последним деревом, Аслан остановился и сказал: «Дети, здесь вы должны остаться, и что бы ни случилось, постарайтесь, чтобы вас никто не заметил. Прощайте». Девочки горько расплакались, хотя сами не могли бы объяснить, почему. Прильнули ко льву и стали целовать его гриву, нос, лапы и большие печальные глаза. Наконец он повернулся и пошел от них прочь, прямо на вершину холма. Люси и Сьюзен, спрятавшись в кустах, смотрели ему вслед. Вот что они увидели. И уже мы скоро закончим. Вокруг каменного стола собралась большая толпа. Хотя луна светила по-прежнему ярко, многие держали факелы, горящие зловещим красным пламенем и окутавшие все черным дымом. Кого там только не было. Людоеды с огромными зубами, громадные волки, существа с туловищем человека и головой быка, уродливые ведьмы, духи злых деревьев, ядовитых растений и других страшилищ, джинны, кикиморы, домовые, лешие и прочая нечисть. Одним словом, все те, кто были на стороне колдуньи и кого волк собрал здесь по ее приказу. И прямо посреди холма у каменного стола стояла сама белая колдунья. Увидев приближающегося к ним льва, чудище взвыли от ужаса. Какой-то миг сама колдунья казалась объятой страхом, но она тут же оправилась и разразилась неистовым и яростным хохотом. «Глупец!» — кричала она. «Глупец пришел! Скорее вяжите его!» Люси и Сьюзен, затаив дыхание, ждали, что Аслан с ревом кинется на врагов. Но этого не произошло. И здесь эта цитата. «Если бы Бог просто истребил сатану, было бы не так понятно, что Бог не только сильнее сатаны, но и бесконечно желание его. Бог хочет, чтобы его слава воссияла не только через действие физической силы, но через деяние нравственной и духовной силы, которая очень ярко демонстрирует красоту Христа и его славу». Посмотрите дальше, что происходило. С ухмылками и насмешками, однако не решаясь поначалу близко к нему подойти и сделать то, что им велено, к Аслану стали приближаться четыре ведьмы. «Вяжите его! Кому сказано?» — повторяла белая колдунья. Ведьмы кинулись на Аслана и торжествующе завизжали, увидев, что тот не думает сопротивляться. Тогда все остальные бросились им на помощь. Обрушившись на него всем скопом, они свалили огромного льва на спину и принялись связывать его. Они издавали победные клики, словно совершили не весь какой подвиг, однако он не шевельнулся, не спустил ни звука. Даже когда его враги так затянули веревки, что они врезались ему в тело, он молчал. Связав льва, они потащили его к каменному столу. «Стойте!» — сказала колдунья. «Сперва надо его остричь!» Под взрывы злобного гогота из толпы вышел людоед с ножницами в руках и присел на корточки возле Аслана. Чик-чик! Щелкали ножницы, и на землю дождем сыпались золотые завитки. Когда людоед поднялся, девочки увидели из своего убежища совсем другого Аслана. Голова его казалась такой маленькой, без гривы. Враги Аслана тоже увидели, как он изменился. «Гляньте, да это просто большая кошка!» — закричали они. «И его-то мы боялись!» — скликнули другие. Столпившись вокруг Аслана, они принялись насмехаться над ним. «Кис-кис-кис!» — кричали они. «Сколько мышей ты поймал сегодня? Не хочешь ли молочка, киска?» «Ах, как они могут!» — воскликнула Люси. Слезы ручьями катились у нее по щекам. «Скоты, мерзкие скоты!» Когда прошло первое потрясение, Аслан, лишенный гривы, стал казаться еще более смелым, более прекрасным, чем раньше. Послушайте, Клайв Льюис описывает, и он говорит, он остриженный лев, над которым все издевались, который лежал привязанный к этой плите, стал более красивее и более прекрасней. На Голгофский крест таким образом могут смотреть только верующие глаза. Уничиженного, избитого, оплеванного Христа. Красоту в этом могут увидеть только верующие глаза. Для всех остальных это юродство. Для всех остальных это безумие. «Наденьте на него намордник», — приказала колдунья. Даже сейчас, когда на него натягивали намордник, одно движение его огромной пасти и двое-трое из них остались бы без рук и лап. Но лев по-прежнему не шевелился. Казалось, это привело врагов еще в большую ярость. Все как один, они набросились на него. Даже те, кто боялся подойти к нему, уже связанным, и теперь осмелели. Несколько минут Аслана совсем не было видно. Так плотно обступил его весь этот сброд. Чудища пинали его, били, плевали на него, насмехались над ним. Наконец, им надоело, и они поволокли связанного льва к каменному столу. Аслан был такой огромный, что когда они притащили его туда, им всем вместе еле-еле удалось взгромоздить его на стол. А затем они еще туже затянули веревки. «Трусы, трусы!» — рыдала Сьюзен. «Они все еще боятся его, даже сейчас!» Но вот Аслана привязали к плоскому камню. Теперь он казался сплошной массой веревок. Все примолкли. Четыре ведьмы с факелами в руках стали у четырех углов стола. Колдунья сбросила плащ, как и в прошлую ночь. Только сейчас перед ней был Аслан, а не Эдмунд. Затем она принялась точить нож. Когда на него упал свет от факелов, девочки увидели, что нож этот причудливой и зловещей формы, каменный, а не стальной. Наконец колдунья подошла ближе и встала у головы Аслана. Лицо ее исказилось от злобы, но Аслан по-прежнему глядел на небо. Представьте себе, он лежит на столе, колдунья заносит нож. Он смотрит на небо. В его глазах не было ни гнева, ни боязни, лишь печаль. Колдунья наклонилась и перед тем, как нанести удар, проговорила торжествующе. Это дьявол. Но кто из нас выиграл? Глупец! Неужели ты думал, что своей смертью спасешь человеческое отродье? Этого предателя-мальчишку. Я убью тебя вместо него, как мы договорились. Согласно тайной магии, жертва будет принесена. Но когда ты будешь мертв, что помешает мне убить и его тоже? Кто тогда вырвет его из моих рук? Четвертый трон в Кэр-Паравелле останется пустым. Ты навеки отдал мне Нарнию, потерял свою жизнь и не избавил от смерти предателя. А теперь, зная это, умри. Люси и Сьюзен не видели, как она вонзила нож. Им было слишком тяжело на это смотреть. И они зажмурили глаза. Поэтому, я заканчиваю историю, поэтому эти девочки не видели и другого. Как в ответ на слова колдуньи Аслан улыбнулся, и в его глазах сверкнула радость. Иисус знал, что не знал дьявол. Иисус знал, что когда вместо предателя на жертвенный столб по доброй воле взойдет тот, кто ни в чем не виноват, кто не совершил никакого предательства, стол сломается, и сама смерть отступит перед ним с первым лучом солнца. Аслан воскрес. Эта чудесная книга рассказывает о том, как дальше вся эта нечисть была уничтожена Христом. Вот почему Иисус Христос не уничтожил дьявола мгновенно и моментально. Он захотел явить свою красоту нам, чтобы мы с вами пошли за Ним не потому, что должны, а потому, что очень этого хотим. Итак, последняя истина, почему Иисус Христос, или что для Христа значила смерть на Христе, это торжественная победа над дьяволом. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Давайте встанем, помолимся. Я благодарен Тебе за то, что Ты лег под нож, пошел на Голгофский крест. И что Ты это сделал так великолепно и так красиво. И Ты был готов страдать там, на Голгофе. И при этом Ты ожидал, что Ты спасешь тысячи людей. И это придавало Тебе радость и счастье. Когда Ты зашел на крест, и эти гвозди впились в Твои руки, когда на Тебя плевали и издевались над Тобой, Ты удерживался от мести, осознавая, что ждет людей по другую сторону креста. Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты величественный Спаситель, и нет красивее Тебя. Ничто не может претендовать занять Твое место в наших сердцах. И, Господь, я прошу, чтобы Ты избавил и уберег нас от всякого идолопоклонства, чтобы мы только не нашли в ком-либо более великую ценность, чем в Тебе. Храни нашу церковь от идолов и дай нам ясно осознавать, что Твое восхождение на крест означало для Тебя радостную встречу с Отцом, исполнение обетований и победу над дьяволом. Поклоняемся Тебе, великому Богу, Иисусу Христу. Аминь.